Иван Сергеевич Тургенев. Племянница. Роман сочинения Евгении Тур. Четыре части. Москва, 1851. Было время, несколько лет тому назад, в отечественной критике завелась своего рода табель о рангах, подразделение пишущих людей, которые, смотря по их способностям, удостаивались различных степеней. Простого билетриста, до геротипического изображателя нравов, простого таланта, художественного таланта, гениального таланта и, наконец, даже гения. Комментарий. Было время, таланта и, наконец, даже гения. О соотношении гения таланта и гениального таланта постоянно писал Виссарион Григорьевич Белинский. В частности, в 1846 году в статьях «Мысли и заметки о русской литературе» и «О жизни и сочинениях Кольцова». Смотри Белинский, том 9, страница 454, 526, 528, 775. Конец комментария. Была также степень гения мирового, до той степени доходили немногие. Это время прошло теперь вследствие, между прочим, и оказавшейся несостоятельности многих гениальных талантов и гениев. Оно прошло, и мы смеяться над ним не будем. В этой, с виду педантической, классификации было гораздо более молодости воззрения, более веры в искусство и его деятелей, чем в наше положительное, сухое и равнодушное время. Системы вообще создаются энтузиастами и применяются ими. Нам, старикам, теперь не до систем. И потому мы не станем прибегать к терминологии тех давно прошедших времен. Мы не потревожим ее праха. Но мы попросим у читателя позволения сказать несколько несистематических слов о талантах вообще, об их различных свойствах, прежде чем мы приступим к оценке произведений госпожи Ту. Читатели могут успокоиться, мы будем кратки. Многословие юности прошло нас вместе с эпохой, о которой мы говорили выше, а до старческой болтливости мы еще не дожили. Мы начнем с известной всем истины. Бывают таланты двоякого рода. Таланты сами по себе, независимые, как бы отделенные от личности самого писателя. Таланты более или менее тесно связанные с нею. Мы не хотим этим сказать, чтобы таланты, названные нами независимыми, могли бы быть лишены постоянной внутренней связи с жизнью вообще, этого вечного источника всякого искусства, и с личностью писателя в особенности. Мы не верим в эти так называемые объективные таланты, которые будто сваливаются бог весь откуда в чью-нибудь голову и сидят себе там, изредка чирикая, как птица в клетке. Но, с другой стороны, мы не можем не чувствовать, что, например, лица Гоголя стоят, как говорится, на своих ногах, как живые, что если есть между ними и Творцом их необходимая духовная связь, то сущность этой связи остается для нас тайной, разрешение которой подпадает уже не критике, о психологии. В талантах же второго разряда, или, говоря безобиднее, в талантах другого рода, связь эта чувствуется читателем. Произведения их, пожалуй, тоже могут стоять на своих ножках. Но рука их поставившая от них не отнимается. Пульс их бьется не своей кровью. Вера в их существование сопрягается с некоторым усилием. Они живы не потому, чтобы в них самостоятельно сосредотачивалось живое начало, а потому, что их пустил в ход все-таки живой человек. Зато эти произведения обыкновенно отличаются искренностью, задушевностью и теплотою. Недостаток мастерства и оконченности выкупается другими интересами. В них может быть меньше истины, но сочувствие они часто возбуждают больше, особенно если в них есть то, без чего все в искусстве ничтожно, если в них есть личная правда. Разумеется, что в нашем подразделении нет ничего абсолютного. Было бы смешно подводить бесконечное разнообразие художественных личностей под какие-то неподвижные графы. Но общий смысл проведенной нами границы нам кажется верным и сообразным с действительностью. Талант госпожи Тур принадлежит именно к талантам этого, положим, второго рода, и мы очень этому рады. Обыкновенно так называемые объективные таланты предпочитаются и самими писателями, которые жаждут этого немецкого эпитета и добиваются его как самого лестного комплимента, и критиками. Про читателей этого нельзя сказать. Они не пускаются в такие отвлеченности и любят то, что их занимает. Но повторяем, мы очень рады, что госпожа Тур такова, какова она есть, и этому причина весьма простая. Госпожа Тур – женщина, русская женщина. И как невелико наше уважение к этой пресловутой объективности, мнение, сердце, голос русской женщины, все это для нас дорого, все это нам близко. И это дорогое, это близкое едва ли не в первый раз заговорило в области искусства устами госпожи Тур. Писательниц у нас было много на Руси. Иные из них владели замечательными способностями. Но из всех из них одна, мы просим извинения у живых, уже теперь не живая, госпожа Ган.
Комментарий. Уже теперь не живая, госпожа Ган. Пагубной витиеватости. Ган Елена Андреевна, рожденная Фадеева. Псевдоним Зинаида Рва. 1814-1842. Писательница, в произведениях которой содержался протест против униженного положения женщин в семье и обществе. Белинский называл Елену Андреевну Ган, имея в виду ее повести «Напрасный дар» и «Любонька», «Отечественные записки» 1842, даровитую писательницу. Белинский, том 6, страница 537. Однако позднее в большой статье «Сочинение Зинаиды Ирвой» 1843 Белинский отмечал, что главный и существенный недостаток ее произведений – отсутствие иронии и юмора и присутствие какого-то провинциального идеализма а-ля Марлинский. Белинский, том 7, страница 670. Точка зрения Тургенева на творчество Елены Андреевны Ган таким образом близка к тому, что писал о нем Белинский. Конец комментария.
Могла бы оспаривать госпожи Тур то преимущество впервые сказанного слова, о котором мы сейчас упомянули. В этой женщине было действительно и горячее русское сердце, и опыт жизни женской, и страстность убеждений. И не отказала ей природа в тех простых и сладких звуках, в которых счастливо выражается внутренняя жизнь. Но сочинительство ее погубило. Литература, как ни странно это слово, но оно верно. Литература повредила ей, желание создавать, творить, разрешилось у нее хлопотливым бессилием. И Марлинский окончательно наложил на нее печать своей пагубной витиеватости. Она осталась прекрасным, даже, пожалуй, трогательным воспоминанием в памяти любителей изящного. Но в поэзии, настоящей, живой, ей места нет. Счастье первого удачного начинания принадлежит госпоже Тур, хотя и в ее произведениях, как мы увидим ниже, местами отразилось влияние той риторики, в левелах которой заглохло, наконец, прекрасное дарование ее предшественниц. Госпожа Тур явилась первый раз перед публикой не более 2 лет тому назад. Все помнят впечатление, произведенное ошибкой, впечатление, поддержанное долгом и окончательно утвержденное Антонин эпизодом из разбираемого нами романа. Мы не говорим ни о 1 апреле, неудачной попытке вроде совершенно чуждом для госпожи Тур, вроде драматическом, ни о 2 сестрах, повести, помещенные в отечественных записках. Любой талант не мог бы справиться с затруднениями, неизбежно вытекающими из ложности основной мысли этого произведения.
Комментарий. Все помнят впечатление, произведенное ошибкой, мысли этого произведения. Повести «Ошибка» и «Долг» были напечатаны в «Современнике». 1849, номер 10, отделение 1. Страница 137-284, 1850, номер 11, отделение 1, страница 560. Антонина, эпизод из романа «Племянница», появился в ученно-литературном альманахе Николая Михайловича Щепкина «Комета». Москва, 1851, страница 257-426, где были опубликованы и сцены из светской жизни под названием «1 апреля», страница 585.